Добрый день, дорогие друзья! В студии радио «Нарва» Анна Чистоделова. И сегодня у меня в гостях Александр Опенко, директор 6-й школы. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Анна.
Как настроение?
Прекрасно. Начало учебного года.
Ну, ученики, учителя все вышли, значит, на работу, на учебу,
да.
Не подвели.
Нет.
Все позитивные.
Абсолютно.
Вот я в этом году заметила, что действительно какой-то градус нервозности, он снизился, и люди с радостью встречаться пошли, да, вот в школьные стены.
Просто адаптируется система и образовательно тоже.
Ощущается это прямо вот кожей?
Да, ну в том смысле, что в этом году, мне кажется, было полегче находить учителей. Очень много молодежи, что, конечно, хорошо. Плохо то, что многие учителя с опытом, которые не сдали все-таки на С1.
Они пытались, да.
Это буквально чуть-чуть оставалось, но не получилось. Но много приходило новых учителей, кто хотел бы работать. Очень много, кто хотел бы помощником учителя работать. Так что в этом году, ну, если сравнить за 3 года вот последний набор специалистов, мне кажется, было в этом году как-то полегче. То есть все свои ставки, которые мне нужны были, я уже закрыл в июне.
Я поздравляю вас.
Спасибо.
Это замечательно. И, видимо, люди распробовали тенденцию, да, и, наверное, поняли, как нужно действовать.
Просто так как система сейчас уже... Она понятно, что собой представляет, что такое переход, какие специалисты нужны, что это действительно, если учитель закончил бакалавриатуру, да не только учитель, просто как бы если есть степень бакалавра, если ты еще учишься на магистра и преподаешь на эстонском, то достаточно солидная зарплата, это тоже ведь привлекает. Поэтому и желающих достаточно. То есть здесь несколько факторов, которые... привлекают в школу молодых людей. И в этом смысле, что определенные действия министерства, которые были направлены в помощь, вот сразу видна как бы реакция на это. То есть на какие-то действия мы не видим реакции, потому что она такая долгосрочная. Но на какие-то мы видим, да, в том числе и вот высокая зарплата, она здесь тоже помогает.
Ну, конечно, помогает. И, наконец-то, труд учителя оценен по достоинству. И мне кажется, это даже какой-то высокой оценки придает со стороны учителей и учеников. То есть профессия снова становится уважаемой. Это не может не радовать.
Я не знаю, насколько в социуме как бы она становится более уважаемой. На самом деле, это ведь все занимает определенное время, чтобы это происходило. Но... в социуме обычно есть уважение к тем позициям, которые платят деньги. Собственно говоря, это подразумевает собой то, что раз за это платят деньги, значит, специалист должен быть квалифицированным. Если квалифицированным должен специалист, значит, он долго учится на такого специалиста. Если он долго учится, значит, это достаточно тяжело и тоже затратно. И в этом смысле это уже уважение. Да. То есть это как бы цепочка вот этих всех как бы компонентов.
Конечно, да, все сошлось. И... да. Надо порадоваться, что в такое время мы вот сейчас с вами живем, потому что я помню, бывали сложные годы в моей биографии, когда к нам в класс зашли, значит, директор, завуч, и говорят, мы хотим из вашего класса делать педагогические, растить будущих учителей, и все засмеялись. Вот бывало и такое, понимаете, а сейчас я чаще от молодежи слышу, что я вот хочу пойти на учителя эстонского и английского языка, допустим, в Тартусский университет. Это не может не радовать.
Да, но здесь еще, мне кажется, один аспект есть, что в определенном смысле, и не у всех, но у некоторых точно учителей молодых есть определенное чувство миссии. То есть ты делаешь что-то очень хорошее для общества. Потому что, ну, да, на любой другой работе, как бы, ты тоже, в принципе, работаешь не только на благо себя, но и на благо социума. Но вот в школе, наверное, это очень хорошо видно, и результат, в принципе, твой виден сразу. Научил, не научил, как бы, привил какие-то навыки, умения, не привил. Растишь ты вот в течение определенного долгого достаточно периода времени, и потом видишь эти результаты, которые там дети сдают уровень работы, они сдают экзамен, они выпускаются. Это как бы в каком-то смысле такое наследие, это твой вклад в социум. Ты не только как бы там живешь, там работаешь, зарабатываешь деньги, ты еще и в плане развития социума вносишь достаточно большой вклад, потому что если дети — это будущие взрослые, которые займут позиции потом в нашем обществе, то, в принципе, то, что ты заложишь, то, что заложат родители, то, что привьет школа как бы любовь к обучению и к знаниям, или же оттолкнет, это еще и некое миссионство.
Ну, для себя же, в общем-то, конечно, растим, да? То есть себе общество, которое, допустим, через 5-10 лет будет окружать нас, наших детей, между прочим, конечно, да? Конечно. То есть растим собеседников детям своим и так далее. Ну, что ж, померяемся количеством первых классов, потому что мне теперь уже интересно. Приходила Алена Карданчук и говорит, у нас вот 2 первых класса. Ирина Янович...
Ну, вы так меня сразу с такими крутыми директорами начинаете сравнивать. У меня же скромная районная школа. Анна, вы прям с козырей сразу зашли.
Ну, я думаю, что у вас тоже козыри найдутся, Александр, не скромничайте. Мы сейчас к ним приступим. Сколько первых классов?
Ну, на самом деле, у нас 2 первых класса. Последние 10 лет мы набирали только лишь один класс, а в этом случае 2. Почему? Потому что у нас там около, наверное, 20 первоклассников, но у нас часть из них должна обучаться в классе для детей с особыми нуждами. Ну, это зачастую дети, у которых, может быть, рассеянное внимание, или у них слишком они активны, подвижные, и там каких-то есть у них отклонения в плане социальной адаптации. Ну, то есть они учатся по обычной программе, но у них есть какие-то моменты, которые нужно чуть более больше уделять внимание специалистам службы поддержки, психологам, логопедам, социальным педагогам, немножко уделить внимание. И поэтому вот у нас образовалось 2 класса и, соответственно, 2 первых учительницы. И замечательные учительницы, надо сказать, с этими детками сейчас у нас находятся. Да, и для нашей школы, конечно, было большим плюсом тем, что мы потеряли, как бы, ну как потеряли, мы выпустили с гордостью 35 учеников, а 35 учеников достаточно большое количество для школы, где было 212 учащихся. Ну то есть, как бы, финансовое положение школы – это количество учащихся. Чем у тебя меньше, тем, соответственно, меньше ставок учителей, меньше тебе возможностей.
Нагрузки меньше, как
правило. Да, меньше возможностей, как бы, развивать учебную среду. И было опасение, что мы вывалим там в район 170, и это уже очень печальный вариант. Но, как бы, лето показало, что не вывалимся, и мы потеряли 35 и набрали там 30. В этом смысле, что пришли в первые, и во вторые, и в шестые, и в пятые. То есть, мне кажется, за последние годы, если мы не берем объединение школ, это прям самый большой приток детей у нас за последние годы.
То есть они хотят именно к вам идти, да? Пишут.
Да, но в том смысле, что, понимаете, в чем наша особенность? Во-первых, мы районная школа. Мы находимся в шаговой доступности от многих домов, которые дети там приводят нам в школу.
На стыке районов, да, я бы сказала. В общем,
достаточно большой район. Да? Угу. Во-вторых, у нас же Нарва – это сарафанное радио. Да? Как бы, если раньше там 6-я, 9-я школа – это там общежитие, это детский дом, это всякие, куча всяких слухов, то теперь это потихонечку все уходит. Как бы, и получается, что такое 6-я школа? Маленькая, уютная школа, в шаговой доступности от дома, где твоему ребенку точно уделят время, потому что мало детей, и есть возможность уделить внимание больше вот каждому ребенку. И некоторые дети в больших коллективах, они не могут раскрыться, они не очень хорошо переносят вот эту, да, многочисленность социума других очень крупных школ. Поэтому многие родители с этой целью отдавали к нам именно в школу, что это будет меньше, спокойнее, уютно,
по-домашнему,
уютнее, по-домашнему, в шаговой доступности.
И это крутой директор креативный.
Это немножечко еще показывает тенденцию, что сейчас родители уже не только стремятся к... школу чемпиона отдавать, да, а они еще думают теперь уже больше о безопасности. Безопасности, как дойти до школы, безопасности нахождения в школе, чтобы, ну, было с точки зрения физической и ментальной безопасности для ребенка, чтобы это было в связи с тем, что переход и так большая нагрузка на детей на эстонский язык, чтобы это было, ну, чуть поменьше вот этого стресса, связанного там с большой школой или большим социумом. Поэтому, если где-то там, не знаю, они поступают в другую школу, большую школу, им говорят, да, ну, что-то как бы эстонский у вас как-то не очень, надо подтянуть. Или они там приезжают из другого города с троечкой по эстонскому и говорят, нет, я думаю, что как бы у нас не потянете вы. Вот прогуляйтесь-ка, наверное, там в другие школы. Ну и как бы приходят к нам, а у нас нет такого там, вот по-эстонскому крест на вас, если там плохие какие-то или не очень хорошие результаты. Ну, все дети, все развиваются. Сейчас у него такой результат, а через 2-3 года у него может быть совсем другой результат. Я вообще сторонник того, что вот это вот по оценкам какие-то делать корреляции и говорить...
Люди пришли учиться, они соревноваться вообще-то.
Ради только оценки мы так не делаем, как бы, и даем, в принципе, шансы и возможность каждому. Если вы хотите к нам, пожалуйста, добро пожаловать в нашу школьную семью. Ну, такая вот примерно философия.
То есть у вас места есть, абсолют, двери открыты?
Абсолютно.
Ну, замечательно, очень гостеприимно. Расскажите, вы ведете историю?
Да-да, веду историю.
Вот у вас рука исписанная шариковой ручкой, я заметила просто.
Я вообще любитель.
Вас выдали руки!
Я не только печатаю, я еще достаточно много, так как отношусь к поколению, когда много писали, я еще много пишу. Дело выглядит так, что у меня очень много разных, я очень люблю еще с детского сада, не знаю, увидел у брата на столе ручку фирмы Паркер, и просто как-то вот с детства меня тянуло в эту сторону. И у меня очень много разных цветов, в принципе, одинаковые модели шариковой ручки. И вот если у меня, например, зеленое настроение, оно у меня зеленое, да? Если у меня, например, она там такое более спокойное какое-то настроение, оно у меня синее. Если мне хочется пошалить, оно у меня розовое. Ну вот сегодня зеленое, допустим.
Без артефактов не можете.
Да, да, у меня как бы, да, к цветам настроение, же как бы свое немножко настроение тоже поднимать, когда там постоянные рабочие будни, поэтому я еще и пишу много.
В том числе книги.
Да,
у нас готовится из печати что-то еще выйти? Увлекательное.
Это воспоминания о нарской педагогике. Нет.
Между прочим. Сквозь века давайте.
Нет, пока что, если честно, школа очень много внимания уделяет. И я стараюсь не снижать градус экскурсий. Я их провожу также много. И также стараюсь и для горожан, и для гостей. А вот с написанием книг пока что немножечко так это более спокойно.
А вот ученикам перепадает? То есть у вас бывают какие-то такие, как это, аттракционы неслыханной щедрости, да, для учеников какие-то вот экскурсии или, может быть, какие-то...
Слушайте, когда есть возможность, обязательно, да. И это может быть экскурсия, это может быть... принести какой-то артефакт в школу, показать. Да,
конечно. И, наверное, на обычных уроках вы вплетаете какие-то легенды, наверное, в любую...
Ну, по крайней мере, истории, и уж нару точно касаюсь. Если там мы говорим о новом времени, то историю нового времени в Нарве тоже как бы, да. Ну, в этом смысле это всегда логично. Краеведение, так как мы здесь живем, мы отсюда.
Нарва благодатная, это очень большая история,
абсолютно.
Слава богу, да, там
любой период
лет.
Какой не возьми.
Какой не возьми, да.
С каменного века. С каменного века можно начинать. Это просто прогулка во времени. Вы абсолютно правы. Нарва в этом смысле уникальна.
У вас, наверное, было очень урожайное такое насыщенное лето, потому что кроме... экскурсий. Было еще много тематических мероприятий, и мне кажется, вы на каждом из них...
Слушайте, я стараюсь, как бы, я не отказываюсь. То есть, как бы, если мне предлагают поучаствовать, это в этом смысле тоже какой-то мой социальный вклад в развитие Нару, потому что если нужно поучаствовать, это там могут быть прекрасные наши мероприятия. Вкусы Нарвы, там, я не знаю, байкфест, ночь музея, все что угодно. Я вписываюсь, как бы, поэтому как бы везде участвую, да.
А приходится как-то видоизменять программу, чтобы, ну, есть люди, которые так любят ходить на Опенко, но невозможно одно и то же слушать,
естественно,
да?
Конечно. Ну, в том смысле, что мне же много достаточно тематических мероприятий. Ну, я, в принципе, стараюсь каждому мероприятию тематический набор артефактов или каких-то открыток, да. То есть у меня этого уже достаточно много, что позволяет это чередовать.
Варьировать,
да,
можно, да.
Сегодня одно, завтра другое, и в этом смысле вообще нет никакой проблемы это еще иллюстрировать.
А вы прикупили что-то в этом сезоне? Новые какие-то безделушки появились средневековые?
Я бы так сказал, что я прикупил, но я не могу сказать это только что к истории Нарви предметы. Я прикупил для преподавания, да, мне просто также историей римской интересуюсь, и вот прикупил один браслет римский и фибулу римскую тоже. Дисковидную с птичкой, да, римскую, да, в третий век примерно.
Боже мой. Хорошо. Расскажите, а есть, знаете, как вот у каждого синяя птица или там у каждого актера, если даже, допустим, он сильно рейтинговый, оказывается, он о чем-то там мечтал и не сложилось. Хотя, ну, мог бы, наверное, и сам спродюсировать. Вот у вас есть какое-то такое желание обладать некой реликвией, ну, которую сложно найти, например, то есть, может быть, или какой-то там аспект. Ну, например, открыток много, да, допустим. Вот, или в деньгах дело, или нет. Или что-то действительно очень сложное. Ну, в принципе, его мало там, допустим, да, какого-то разновидности какой-то артефакта.
Анна, вы очень входите на зыбкую почву сейчас, потому что...
Я знаю, что когда на два часа вас тут
когда
оставлю.
Когда у собирателя каких-либо предметов, там, могут быть открытки, деньги, артефакты, спрашивают, что бы он еще хотел прикупить, у него всегда список, состоящий точно не из одного, предмета. И здесь, естественно, вопрос и финансов, и всего. То есть это можно очень долго рассуждать, какие бы интересные предметы можно было бы показывать еще.
Скорее, какие дефицитные существуют, что не такие расхожие, как, например, открытки, гвозди. Вот что-то есть редкое такое, что сложно отловить? Например.
Опять-таки, мы же живем в обществе. Ну, да. Любое, что оставляет в истории общества или те или иные люди, это интересно. В этом смысле для экскурсии будет гораздо интереснее не монета, которая, там, не знаю, 5 тысяч, 10 тысяч евро может стоить, да? А, не знаю, лапоть, найденный в глине. Или
вещи,
там не открытка, которая там коллекционная стоимость может быть там 500 евро, а не знаю, пуговица пожарника или бляха какая-нибудь. В этом смысле, что для экскурсии ценность или для лекции совсем другая, нежели чем для коллекционера, понимаете? Есть предметы в коллекции, которые там могут дорого стоить, и там цена их растет со временем. Но это не значит, что ее... прям вот интересно употребить на лекции и экскурсии. Это разная как бы коллекционная ценность и вот именно экскурсионная и либо вот на лекциях то, что ты используешь. Поэтому в этом смысле я иногда покупаю какие-то предметы с точки зрения как бы разумности. Ну зачем мне римская фибула и браслет? Но как будто бы ты на экскурсиях это же не можешь употреблять, да? Но с точки зрения истории прикоснуться истории, мне приятно, когда дети это смогут посмотреть собственными глазами и потрогать это. То есть с точки зрения разума оно как бы не очень логичное и покупка, скажем так, выглядит разумной. Но с точки зрения истории и ощущений, и эмоций от истории, это прям-таки да, вау-эффект. Да.
Вернемся к вопросу укомплектованности штата, потому что вот с Ириной Борисовной мы разговаривали и коснулись такой темы, что специалистов, как логопед, психолог, по-моему, да, школьный, найти непросто. Вот, как вам удалось эти позиции закрыть?
У нас работают специалисты, которые учатся в магистратуре. Так. Некоторые, и у них есть менторы, то есть они получаются как ассистенты в школе, и есть такой вот ментор, спецпедагог, и у нас есть ментор такой логопед. То есть у нас соответствует социальный педагог полностью квалификации, соответствует психолог, а вот логопед и спецпедагог у нас еще обучаются, поэтому они немножко, у них поменьше получается ставка, и у них есть еще специальный такой вот ментор-профессионал. Да? Поэтому вот мы выходим таким образом и, в принципе, мне кажется, успешно справляемся.
Ну что ж, давайте на этой позитивной ноте мы пожелаем всем приятного учебного года, да, наверное, без потрясений. Вот как вы считаете, что мы должны пожелать людям?
Мы должны пожелать всем участникам образовательного процесса спокойствия и разумности, потому что если мы будем нервничать, если мы будем делать какие-то отрывистые движения и только лишь еще больше заводить и травмировать ребенка эмоциями, требованиями излишними, то мы будем только усугублять ее. Потому что процессы, которые сейчас идут, они серьезные. Переход на эстоноязычное образование для детей, где в городе, где среда на 98% состоит из русскоязычной среды, это достаточно тяжелый процесс. Для учителей преподавать на таком языке детям, которые могут плохо понимать эстонский язык, тоже достаточно сложный процесс, потому что с одной стороны нужно выполнять программу обучения, с другой стороны это тормозится плохим знанием эстонского языка. Соответственно, нужно быть спокойным, нужно вселять уверенность в своих детей, нужно заботиться о душевном их благополучии и физическом тоже. Потому что если мы за школьные годы доведем их до полного исступления психологически и физически, то они потом уже не захотят нигде учиться. Понимаете, уже университет для них будет это ад номер два. Или там дальше уйти учиться, нет, я лучше пойду работать, я так
берут
устал.
Берут вот этот год, да. И потом не возвращаются.
Да, и таких
ужасно.
Детей, условно говоря, достаточно много. Вот я бы очень не хотел такой ситуации, поэтому и родителям, и учителям, и школам мне бы очень хотелось пожелать разумно и спокойно относиться к этому процессу. Это сложные процессы, но мы должны как бы в этом смысле при всей сложности этих процессов находить те возможности для преподавания, для досуга детей, для их радости, для их детских эмоций в том объеме, в котором все-таки будет позволять им получать от жизни радость и удовольствие. Вот это самое главное. Родитель должен с утра в школу привести ребенка и живым и здоровым забрать из школы. Да? В этом смысле
это
образование,
главное, да.
Знание, это все очень круто, конечно. Да? Но если у вас будет больной ребенок с какими-то еще и травмами, это никому не надо. Вот поэтому мне всем хочется пожелать спокойствия, разума, и все будет хорошо. Главное двигаться шаг за шагом. Никогда не бывало в истории, что взяли, прыгнули, и опа, их такой классный результат. Вот это большая цель, это цепочка маленьких-маленьких шажочков.
Угу.
Если мы замахиваемся на большую цель, и у нас не хватает на это ресурса, мы просто себя этим травмируем. А если мы ставим маленькую цель, достигаем, идем дальше, и так потихонечку, в итоге мы этой цели достигнем. Так что хорошего, радостного, положительного, насыщенного впечатлениями, счастливого и, главное, плодотворного во всех смыслах учебного года я всем желаю.
Лучше и не скажешь. Дорогие друзья, с нами был Александр Опенко, директор школы, историк, гид и наш добрый друг.